è della Dusa.
Привет! Это «Вид на Кремль», подкаст «Медуза» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко. Я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», журналист.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» на платформах для подкастов и на YouTube. Если вы слушаете нас на YouTube, оставляйте, пожалуйста, комментарии под этим роликом. Так вы помогаете другим слушателям нас найти. А нам с Андреем очень важна обратная связь. Мы очень внимательно читаем все комментарии, прислушиваемся к вашим советам и готовим выпуски по вашим комментариям. Так что все будет, мы обещаем. Кроме того, на YouTube теперь можно оформить донат «Медузе». Для этого надо нажать «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки.
Обычно мы говорим про, собственно, российскую власть. Да, у нас название такое «Вид на Кремль». Очень редко мы касаемся оппозиции, особенно оппозиции реальной, да, а не системной, да, как ее называют, которая, ну, по сути, часть вот этой кремлевской политической машины. Была это не наша тема, но все-таки оппозиция — это тоже политика, да? Пусть это и не власть, может, пока, может, она никогда и не будет, да, судя по происходящим событиям. Поэтому мы решили поговорить о ситуации в оппозиции, что с ней происходит, постараемся оценивать беспристрастно, скорее. Ну, а поводом стало новое расследование ФБК о избиении одного из важных сотрудников, одного из главных соратников Алексея Навального, Леонида Волкова.
Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе, это когда его избили молотком, заказал бизнесмен Леонид Невзлин. Невзлин также известен как один из ближайших соратников и друг Михаила Ходорковского, активного деятеля российской оппозиции в изгнании сейчас. Согласно расследованию команды Навального, Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ. В России, я должна напомнить, Невзлин приговорен к пожизненному заключению по обвинению, в том числе, в некоторых заказных убийствах. Соратники Навального заявили, что получили электронную переписку Невзлина. Аналогичную переписку несколько дней назад опубликовала Russia Today. Помимо подробностей, собственно, самого нападения на Волкова, команда ФБК описывает довольно зловещую историю, что один из самых богатых выходцев из России, который, собственно, живет за границей, и его коллеги, безопасники, решалы образуют как будто бы одну большую оппозиционную ОПГ, которая имеет связи в российских спецслужбах, что нападения готовились не только на Волкова, но и на других членов команды ФБК, а также на супругу оппозиционного экономиста Максима Миронова, Александру Петрачкову в Буэнос-Айресе. Сам Невзлин отверг обвинения и обвинил ФБК в тиражировании московских сливов, которые, по его словам, полностью отвечают ключевым нарративам путинской пропаганды. Друг и соратник Невзлина Михаил Ходорковский написал, что склоняется к версии, что все это тоже фейк, и надо проверить, действительно ли Невзлин сошел с ума, или ФСБ потратили много денег, чтобы подставить Невзлина и Ходорковского. В целом, этот скандал подстегнул разговоры о российской оппозиции в изгнании. Скорее всего, подстегнул раскол в российской оппозиции в изгнании. Она никогда не была особенно объединенной, но очевидно, что подобная история, как минимум, повод для того, чтобы пересмотреть отношения друг с другом и подумать о перспективах. Попробуем с Андреем поговорить о том, что происходит с российской оппозицией, насколько это важный элемент российской политической жизни в России, насколько это важная история за границей и на кого можно надеяться, если мы все-таки допустим мысль, что Владимир Владимирович Путин смертен, и есть ли какие-то надежды на демократический либеральный транзит. Российскую оппозицию в изгнании часто обвиняют в недоговороспособности друг с другом, и особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину, вместо того, чтобы объединяться и каким-то единым фронтом выступать против Путина, российская оппозиция также раздроблена, периодически ругается друг с другом и посвящает этому достаточно серьезную часть времени, чем дискредитирует себя якобы в глазах обычных людей. Что ты по этому поводу думаешь, Андрей? Баг это или фича у российской оппозиции бесконечно ругаться друг с другом и выяснять отношения в формате бессмысленного и беспощадного медиасрача?
Это, мне кажется, давняя история, да, то есть она как бы вот, да, как Путин про интернет сказал, что вот ЦРУ создал, он так и развивается. Российская оппозиция...
Ее создала ЦРУ, и она так и развивается?
Нет, такое я не буду говорить. Российская оппозиция, то, что мы называем либерально-демократическое, еще что-то. То есть эти конфликты, насколько я помню, да, они идут еще со времен конца 90-х, начала нулевых годов, да, и были связаны с Яблоком и СПС. Да, то есть это...
Напомним нашим слушателям, что СПС – это партия «Союз правых сил», и частый герой наших выпусков Сергей Владимирович Кириенков, который тоже участвовал.
Да, ну, это, наверное, не конфликты в оппозиции, да, потому что в свое время либералы, чтобы это слово не значило, ну, сторонники свободного рынка, да, по классике, да, это они, и демократы, людям демократических убеждений, свободных выборов, более-менее свободных, ну, да, это они находились у власти. Были вот их критики в лице Яблока, да, Яблоко как бы им противостояло, Явлинский им противостоял. Постоянно говорю, что все было не так сделано в начале 90-х, поэтому мы пришли, куда пришли. В начале нулевых эти либералы и демократы начали постепенно уходить от власти, да, стали там преобладать сначала либеральные технократы, потом то, что, наверное, можно назвать консерваторами, ну, наверное, не суть, да, потому что главным, да, врагом оппозиции постепенно на всей стороны стал становиться Владимир Путин. Лично, да, как олицетворение своего режима. И вот здесь оказалось, да, что есть Яблоко, да, вот, которое ему противостоит. Было СПС, которое то ли как бы лояльно сначала было, а потом в ней начинался такой раскол по поводу отношения к Путину. Могу отослать к своему тексту на «Медузе» про СПС. Там это, в общем, история СПС изложено. Ну, во всяком случае, и во время того, как СПС немножко стало к Путину радикальней, Яблоко было против Путина, уже тогда стали возникать разговоры об объединении российской оппозиции в какую-то коалицию, да, потому что у них при всех разногласиях. И, честно говоря, ну, на самом деле, например, Яблоко — это же социал-демократическая партия, да, они скорее левые. СПС — это правые, да, вот объединяться, ну, объединяться на основе антипутинства, ну, как бы сомнительно, наверное, если у тебя в биосе разные идеологии, но окей, вот, но этого не получалось, в том числе, и, может быть, даже и не в том числе, а первоначально, да, главным был вот этот лидерский вопрос, да, а кто же будет в этой коалиции главной, первой скрипкой. Да, и, в общем, как бы никто не соглашался уходить на вторые роли, все хотели быть первыми и, да, там, вырабатывать там магистральные решения, быть фронтменом в этой коалиции и так далее. Да, и, ну, как бы не готов был народ уходить, да, на вторые роли. Может, в чем-то это было оправдано, ну, каждый хочет политик быть лидером, но в чем-то нет. Но тогда было важное условие. В принципе, существовали выборы, эти партии могли в них участвовать и, ну, соответственно, претендовать на власть. Ну, логично, да, вот объединить голоса антипутинцев, получить некие места там в парламенте, например, либо на выборах там мэров, еще где-то, да. И с этих позиций диктовать власти, да, там пытаться самим что-то сделать, да, имея представительство во власти. Ну, да, это оправдано. В какой-то мере эта коалиционность была. Хотя все равно, да, я говорю, что это партии это немножко как бы из разных корзинок. А дальше оно вот все как-то так и катилось, да, то есть вот эта конфликтность заложена вот буквально, да, в истории российской антипутинской оппозиции.
То есть, иными словами, это все-таки ее фича.
Ну, одновременно и баг, и фича, да.
Ну, согласна с тобой. Сложно вспомнить хотя бы какой-то временной период, когда российская оппозиция действовала скоординированно, и действительно даже объединение вокруг антипутинской идеи не получается, потому что все-таки все слишком разные люди собрались, и, видимо, способность к диалогу тоже, ну, не данность, и не все могут. И вокруг Навального долгое время ломались копья, должен ли он быть первым или нет. А как ты считаешь, какой ущерб такие разборки наносят имиджу оппозиции? То есть такое ощущение, что, ну, сам смысл существования строится вокруг какого-то вот бесконечного самоподдерживающегося срача между, в общем, довольно уважаемыми людьми. И в целом, ну вот, например, политолог Кирилл Рогов говорит о том, что Путин уже победил российскую оппозицию, что российская оппозиция за рубежом сама из себя сделала такой факап, что на вопрос, почему в России все еще правит Путин, мы находим во всяком случае еще один вариант ответа, потому что люди, которые не могут договориться между собой, тем более не могут ничего противопоставить Кремлю и Владимиру Путину. Согласен ли ты с таким тезисом?
Да, я, наверное, в чем-то соглашусь, хотя в базе, ну, не очень потом соглашусь. Мне просто немножко хотелось бы вернуться к Навальному. Ну, в какой-то момент, да, когда Навальный стал действительно как бы фигурой более крупной, чем другие, да, представители оппозиции. Да, то есть реально он считался лидером. Да, она понятна почему. Да, это яркая фигура, да, это в хорошем смысле популист, да, человек, который разговаривает там со всеми, да, человек, который нашел брешь в режиме, да, коррупцию, в которую можно бить. Да. Плюс к этому он достаточно хорошо выступал на публичных мероприятиях. Его команда использовала современные политтехнологии, это тоже хорошо, да, политика — это технологии в том числе, без них, ну, плохо. Ну, так получилось, да, что вот есть такая фигура, которая, ну, как бы давлеет, да. И в этом смысле, наверное, ну, какие-то срачи, да, что называется, ну, они были мельче него, да. Сейчас, ну, они из-за чего происходят, как мне кажется, да, что... Да, есть сторонники объединения оппозиции. Это Михаил Ходорковский, Максим Кац, кого еще можно назвать? Отца и сына Гудковых, наверное, да? Они говорят, оппозиция должна объединиться, бороться вместе с Путиным, представлять интересы россиян перед зарубежными, значит, правительствами. Вот, посмотрите, есть Тихановская, она, значит, представляет интересы белорусов, нам нужны такие люди, поэтому вот надо объединиться. Но в объединении должен быть лидер, и на этом начинается затык, да? Но тут, наверное, мне надо зафиксировать, что ФБК не борется за лидерство, да? У них позиция такая,
зафиксировали это,
что объединяться не надо. И я, в принципе, как бы эту позицию, она мне понятна. Почему? Вот мы говорим, нужна коалиция, а зачем? Да, когда есть выборы, коалиция оправдана. Да, мы все вместе не очень большие, но вот когда мы объединяемся, нас сразу больше, мы своих сторонников как бы загоняем в голосование за единый блок, но это должны быть реальные выборы, да, не виртуальные там в координационный совет оппозиции, да, там странный, как в 2012 году было, а реальные выборы, да, люди объединяются, пусть даже, ну, в чем-то, да, вот нам не нравится, не знаю, Путин, да, мы хотим его свалить, Единую Россию, поэтому мы вот объединяемся, а потом мы разберемся, там, да, кто суслик, кто агроном, да, в этом есть прагматика. Тут можно и более, как бы, лидера какого-то приемлемого, даже, да, не самого яркого, может, что вот он устраивает примерно тех и тех сторонников, к нему нет претензий, вот он как бы представляет, да, там он лицо этого блока, да, мы представляем себе это. Выборов нет. Зачем нужна коалиция? Да, вот в чем ее цель? В том, что зачем-то выберут каких-то представителей для взаимодействия с западными структурами. Но западные структуры взаимодействуют со всеми. Да, если сказать, что вот они собрались большого трансформера, и сейчас вот они скажут, россиян там надо как бы понимать. Ну, каждый из них может это доносить на каких-то встречах. Да, если прям хочется что-то такое сделать, можно собрать технически, да, какую-то вещь, да, где не выбирают лидера, это не является никакой коалицией, да. Мы вот российские оппозиционеры с такими-то разными взглядами, в принципе, на жизнь. Но мы считаем, там, что западные правительства в отношении россиян должны действовать так-то, да, там, уехавших, санкции и так далее. Да, вот этот меморандум чисто технически там выработан и донесен. Да, что вот в этом российская позиция сходится, она против Путина и так далее. Да, то есть у ФБК есть здравое зерно, мы все в принципе против Путина, у нас есть базы сторонников, с которыми мы эффективно работаем, да, в выборах мы не участвуем, поэтому коалиция, ну, как бы сейчас она не актуальна, да, она порождает только срачи за то, кто как бы главный. Да, в этом смысле, ну, действительно она совершенно не нужна.
Я с тобой совершенно согласна. Здесь пример с Тихановской с одной стороны релевантный, с другой стороны нет. Я попробую объяснить и реконструировать логику, например, тех же европейцев, которые предлагают тоже, ну, как-то вот европейские чиновники и политики часто говорят о том, что российская оппозиция раздроблена, и хорошо бы, чтобы она выступила единым фронтом. Действительно, большой вопрос, зачем? С точки зрения оппозиционера российского, кого этот фронт будет представлять, с точки зрения евробюрократа логика очень простая. Тогда у нас будет релевантное контактное лицо, так нам приходится взаимодействовать с вами всеми. У вас есть разные повестки, у вас есть разные идеи. Где-то они совпадают, где-то они не совпадают. А так будет одно контактное лицо, одно окно, с которым, в общем, значительно проще будет общаться с точки зрения бюрократии, с точки зрения коммуникации. Ну, то есть в этом смысле Тихановская для Запада достаточно удобна как референтное контактное лицо. Плюс она все-таки обладает в глазах западных политиков политической легитимностью, поскольку она выиграла выборы.
Да, это важный
насколько...
факт.
Это очень важный факт.
Ну, во всяком случае, давай так говорить. Она получила голоса избирателей. Да, значительно.
Да, да, хорошо, да. И, конечно, она в этом смысле, в том числе, понятно, хорошо представляет белорусов, которые уехали после событий в 2020 году. Но насколько Тихановская релевантна к белорусам, которые остались внутри страны, я, к сожалению, не эксперт. В этом вопросе я бы, наверное, адресовала всех интересующихся белорусской политикой к блестящим ютубам и работам моего коллеги по Карнеги Артема Шрайбмана. Но мне кажется, что сейчас уже не очень. То есть вот к тому, что осталось внутри Белоруссии, к тем людям, которые там остались и живут, Тихановская уже не очень релевантна. И это как бы выбор, получается, и для российской оппозиции в изгнании тоже. Например, я своими ушами слышала от ряда европейских чиновников в некоторое возмущение пресс-конференции российских политзаключенных Ильи Яшина, Владимира Карамурзы, Андрея Пивоварова о том, что как же так, ваши политзаключенные бывшие говорили только о России и о себе, и не послали сильный сигнал, не было сильного месседжа поддержки Украине. И, с одной стороны, есть доминирующий нарратив здесь, в Европе, что, говоря что-то антипутинское, прежде нужно произнести некоторый обязательный набор фраз поддержки Украине. И понятно, что мы все здесь против войны, но непонятно, зачем это произносить. А главное, что если российский политик в экзайле, а Яшин, например, это прежде всего российский политик, то, как бы согласившись на вот эти вот нарративные упражнения, насколько он будет релевантен как российский политик своим соратникам, избирателям и потенциальной аудитории, оставшейся в России, у меня большой вопрос. И в этом смысле, как бы здесь есть тоже там, среди европейцев доминирующая точка зрения, что в России это все уже отстрелянные летчики, никакая победа демократических сил невозможна, и поэтому оппозиции нужно встраиваться в местные правила, перенимать местный политический язык, но как бы это, конечно, не сделает их релевантными здесь, но и они таким образом тогда еще и утратят какую-то релевантность там. Хотя вот с моей точки зрения у политзаключенных, ребят, которых обменяли, релевантности внутри России значительно больше, чем у уехавших ранее оппозиционеров. Не знаю, согласишься ты со мной или нет?
Ну, наверное, да. То есть связь есть. Я так рискну сказать, особенно у Яшина, да, потому что он... реальном публичной политике он очень сильно вырос, да, в том числе из публичного позиционирования, из политтехнологий, потому что политтехнологии в политике очень важны, Да, он себя, например, четко стал позиционировать как главу района. Это было очень правильно, да. Потому что многие россияне как бы не понимают, ну вот оппозиционер, он какой-то непонятный, да, кто это? Он говорит, я глава района, я нахожусь в системе власти, я понимаю, как она работает. Да, как обычно, там, путинский нарратив легкий, да, эти люди ничего не понимают, да, они не знают, как работает власть, их нельзя пускать. Да, мы вот разбираемся, мы должны продолжать. Я уж он говорит, я глава района, ну вот как бы нормально, да, знаю, что делаю. Ну, в принципе, а что мешает евробюрократам выбрать референтное лицо самим? Да, мы считаем, что, ну, вот он представляет, да.
Ну, они, конечно, считают, что все-таки мы, русские, должны сами выбрать себе референтное лицо.
Мы не можем выбрать. У нас нет механизма выборов.
Понимаешь, вот ты очень правильно ставишь вопрос. А вот русским в эмиграции нужно политическое представительство или нужно бюрократическое представительство? То есть, условно говоря...
Конечно, нужно бюрократическое представительство, да.
То есть, понятно, что русские эмигранты не могут участвовать в местной политической жизни, пока они не получают местные паспорта. Ну, то есть, как бы, если у тебя русский паспорт, ты не можешь голосовать на выборах в Бельгии, Нидерландах, Германии, Венгрии и так далее. И не должен. Вот. И в этом смысле, как бы, если вы становитесь большой силой, если там вы существенная часть населения, как, например, русскоязычное меньшинство в Финляндии, вполне официально, это как бы меньшинство, это большое minority, это большая группа, которая, чьи права, ну, они финны, у них финские паспорта, и их права должны быть представлены. Здесь вопросов нет. Русские мигранты сталкиваются с бюрократическими проблемами в большом количестве, как и другие, любые другие мигранты. И в этом смысле, наверное, ну, то есть, не знаю, иметь уполномоченного по делам русских уехавших при Европарламенте или Еврокомиссии, мне кажется, это вопрос при Европарламенте скорее политический, при Еврокомиссии скорее бюрократический, то есть, но эти вопросы можно решить, например, в рамках какого-то взаимодействия, то есть организации какой-то НКО, которая будет заниматься там помощью, правами и всем прочим бедами. Для российских оппозиционных лидеров, и прежде всего, конечно, для Яшина, я тоже так думаю, что он сильно вырос, и там есть потенциал. Самое главное, это, ну, то есть, если они хотят продолжать оставаться российскими политиками, это быть релевантными российской, прежде всего, повестке и оставаться россиянами, а не становиться гражданами мира, лидерами объединенной оппозиции в изгнании, оппозиции чего, оппозиции чему. То есть можно, наверное, идти на какие-то тактические блокировки с теми или иными группами оппозиционеров в изгнании для решения тактических вопросов, связанных, не знаю, там, с ресурсами, потому что выборов-то все равно нет.
Выборов нет, да. Но вот это главное препятствие, да, и... Вот эти все разговоры об объединении, ну, вот как бы нам хорошо, да, или там хорошо человеку, который претендует на лидерство, например. Да, вот его назначили лидером, ну, быть лидером, наверное, приятно. Да, прагматики в этом, ну, практически никакой нет.
Андрей, а давай попробуем представить, вот не стало Путина. Есть ли шанс на проведение более или менее нормальных выборов, куда будут зарегистрированы кандидаты от оппозиции. С точки зрения теории нет ничего невозможного. Формально я не верю, что путинское окружение в его отсутствие не... Ну, то есть они, конечно, не выберут себе нового диктатора, потому что все не совсем так просто, но скорее, наверное, это будет какая-то модель а-ля Политбюро. И проблема демократического транзита связана еще, с моей точки зрения, с отсутствием некоторого положительного демократического примера с Запада, с Востока, откуда угодно. То есть в этом смысле и здесь, в Европе, и в Америке мы видим подъем правых популистов, мы видим недовольство людей. Тоже не везде все, в общем, с выборами, как правило, чисто, гладко. И эта ситуация сильно отличается от той, которая была, например, когда разваливался Советский Союз. Тогда и у элиты, и у людей был сформирован довольно мощный позитивный образ Запада как примера, позитивного примера перехода к демократии, к экономическому процветанию и так далее. Сейчас такого позитивного примера ни у элит, ни у общества, ни, мне кажется, у оппозиционных политиков нет. И в этом смысле, мне кажется, довольно сильно снижает шансы на какие-то демократические преобразования в случае, если Владимир Путин нас покинет. Что ты по этому поводу думаешь?
Я позволю себе выступить оптимистом, да, вот, то есть с Кириллом Роговым я во многом согласен, да, но вот, например, что оппозиция, да, по сути самоуничтожилась, да, сделала себя сейчас, да, как бы какой-то нерелевантной, да, токсичной и так далее. Вот в конкретный момент, да, но с тем, что почему в России правит Путин, ну, как бы он правит-то не потому, что Ходорковский поругался с Волковым, да, а по несколько другим причинам, да, фальсифицированным выборам, репрессиям и так далее. То есть, ну вот, да, Путина не будет. Мне кажется, что это будет вообще чистая страничка. Кто вспомнит ФБК, даже Волкову, что он там ругался с Ходорковским? Кто вспомнит Ходорковскому, что... То есть это будет где-то давно, да? Вот когда будет момент здесь и сейчас... Все это забудется, да, и все будет зависеть от того, что эти люди предлагают конкретно здесь и сейчас. Да, они будут конкурировать с какими-то путинистами. А кто это будет? Что это будут за люди? Если они, ну, как бы, понимая момент, скажут, ну, мы вот за выборы, да, вот мы сейчас можем на выборах там победить. Мой любимый пример, да, как с помощью свободных выборов решаются технологические задачи удержания или прихода к власти. В России в начале 10-х годов начали повсеместно отменять выборы мэров. Считалось, что это облегчает делегирование единороссов на эти посты. В основном, да, в городе Рыбинск, Ярославской области, областное руководство столкнулось, а тогда сити-менеджеров, да, которые стали вместо мэров, проводили через депутатские советы. Депутатские советы, в основном единороссы, да, они должны были голосовать. В городе Рыбинск, Ярославской области, областные власти столкнулись, что городские депутаты не принимают их кандидата. Вот как бы не хотят его видеть сити-менеджером. Да, у них был свой человек. Своего человека там, потому что, в принципе, там конкурсная процедура, областная власть принимает участие, они тоже как бы не очень хотели видеть местного мэра. Ну, что сделали? Они вернули прямые выборы мэра областным законодательством. Это позволяется. Кандидату городских элит дали возможность поучаствовать в праймерис «Единой России». Я видел это лично. Это были огромные очереди. Это были подкупы, это было бюджетное принуждение и с той, и с другой стороны. Были люди реально, которые считали, что участвовали бескорыстно в политической борьбе, да, голосуя. Но это и была борьба. Там явка на праймерис была больше, чем явка на выборах реальных мэра предыдущих. Более того, этот человек выдвинулся потом от партии «Родина», кандидат городских элит, праймерис он проиграл, и проиграл выборы. Но задача технологически была решена. Возьмем, не знаю, условного Михаила Владимировича Мишустина. Да, он видит некий хаос, да, который происходит. У него есть, ну, как положительные стороны, да, с помощью которых он может прийти к власти. Да, есть.
И вообще говорят, он веселый компанейский мужик.
Вот, да, ты мужик, да, как мне про него сказали, как он себя позиционирует, да. А что, вот вместо безумного дедушки, ну вот-вот играет на гитаре, поет, детям подарки дарит, там, да, за войну сильно не выступал. Ну, то есть, может он воспользоваться демократическими инструментами для прихода к власти?
Конечно, может. Если есть такая амбиция, конечно, может.
Это может быть не так, но может быть и так. В принципе, Собянин, как Путин говорит, не Робеспьер, но у него есть, да, там имидж крепкого хозяйственника, например, который может использоваться в политической борьбе, в конкурентной. Да, что вот я наладил жизнь в Москве, посмотрите, как хорошо, да. Ну, налаживаю в стране. Да, это ведь возможно.
Да, да? Но Собянин и Мишустин в России. А если мы все-таки вернемся к нашим заграничным оппозиционерам?
Я не уверен, что это все обнуляет. Да? Ну, то есть, по крайней мере, в парламентских выборах, да, в каких-то, они участвуют... Вопрос в том, будут ли их поддерживать. Но я считаю, что момент, когда появятся свободные выборы, он немножко обнулит прошлое. да, кому будет дело, там, особенно в России, да, вот мы говорим, ну, там, типа, в России до этих срачей дело никому нет.
Ну, это позиция Кремля, здесь, как бы, мы понимаем, что Кремль всячески...
Ну, люди читают.
Люди читают, да? Но всячески пытаются, с одной стороны, тоже Кремль занимает позицию, что вроде как мы игнорируем, потому что мы выше российской оппозиции в эксайле, с другой стороны, очевидно, что смотрят, очевидно, что есть люди, которые фиксируют, что происходит в оппозиционных рядах, пишут справки, опять же, в методичках,
ну, да,
регулярные,
да, да.
Оппозиция, регулярные гости и так далее, да.
Ну, большей части населения действительно на это пофиг, да, то есть этих событий для них нет. И вдруг вот, ну, происходят выборы, не знаю, там, Ходорковский выходит с такими лозунгами, там, Невзлин, ну, Невзлин, наверное, вряд ли будет участвовать, там, Волков с такими, Кац с такими. И что там им скажет избиратель? Знаете, у вас вот в прошлом вы срались в Твиттере. Ну, как бы нет.
Это точно.
Да, он же будет выбирать из программ, поэтому я не могу сказать, что... То есть этим людям придется заново писать свою историю, да? Но я боюсь, что заново придется свою историю писать всем.
В этом эпизоде было мало Кремля. Но мы продолжим наблюдать за ним и вообще за российской политической жизнью и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующем эпизоде. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы не пропустить обновления. «Вид на Кремль» есть на YouTube и на всех основных платформах с подкастами. А самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это приложение. Оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN.
Ставьте лайки, жмите колокольчики, да, пишите комментарии. Очень ждем новой встречи с вами. Пока.
Счастливо.